На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 1 сентября. В Тбилиси 21, в Тхенвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе все самое интересное за прошедшую неделю. Грузия простилась с американским сенатором и большим другом Джоном Маккейном. Не обошлось без скандала по поводу вопроса, кто поедет на церемонию прощания в Америку. Продолжались празднования признания независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. В Абхазии объявили о создании новой оппозиционной партии. Пятеро граждан Грузии, задержанных за пересечение де-факто границы Южной Осетии, освобождены. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне проходит поминальная служба по американскому сенатору Джону Маккейну, который умер в прошлую субботу в возрасте 81 года. Гроб с телом сенатора, который в пятницу был установлен в ротонде Капитолия, здания Конгресса США, перевезли в кафедральный собор. Траурный кортеж по пути остановился у Национального мемориала войны во Вьетнаме, участником которой был Маккейн. Его жена Синди возложила венок в память о погибших. На поминальной службе присутствуют бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Двое последних были соперниками Маккейна на выборах президента. Действующий президент Дональд Трамп не участвует в траурных церемониях. Не будет его и на похоронах. Таково было желание семьи сенатора, который был жестким оппонентом Трампа. На поминальную службу, однако, пришли дочь Трампа Иванка с мужем Джаредом Кушнером. Накануне память сенатора почтил вице-президент Майк Пенс. Похороны Маккейна пройдут в воскресенье в городе Анаполис. На них будут присутствовать только родные и близкие сенатора. В результате взрыва в кафе в центре Донецка, помимо главы так называемой ДНР Александры Захарченко, погиб еще один человек, его телохранитель. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики Александр Оприщенко, сообщает Донецкое агентство новостей. По уточненным данным, ранения получили 12 человек. Газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники пишет, что бомбу, при взрыве которой погиб Захарченко, заложили в осветительный прибор – торшер или люстру. Предположительно, взрывное устройство привели в действие с помощью мобильного телефона. Не исключено, что звонок сделал кто-то, находившийся рядом с кафе и видевший, как Захарченко входил в помещение. После взрыва в Донецке задержали несколько человек. Как сообщает «Интерфакс», исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сказал, что они в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению. Он не уточнил, сколько человек были задержаны. Трапезников также сообщил, что похоронят Захарченко 2 сентября. Глава так называемой Донецкой Народной Республики Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар». МИД России обвинил в гибели Захарченко Украину. Киев это отвергает. Представитель Службы безопасности Украины Игорь Гуськов отметил, что гибель Захарченко может быть результатом внутренней борьбы сепаратистских группировок или действий российских спецслужб.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов оказать всю необходимую помощь жителям самопровозглашенной ДНР в связи с гибелью главы республики Александра Захарченко, сообщает «Кавказ Реалии». В своем телеграм-канале Кадыров обвинил власти Украины в убийстве Захарченко и попенял им за то, что те собрали у себя террористов, бандитов, уголовников, насильников. Конец цитаты. За командиром чеченского добровольческого батальона в Украине, убитым в 2015 году Исой Мунаевым, числились убийства и похищение мирных людей в Чечне, но он был возведен в ранг национального героя Украины, возмутился глава Чечни. Адама Асмаева, на которого были совершены ряд покушений, и чья жена Амина Акуева была убита, Кадыров обозвал скоморохом в каких-то мифических добровольных батальонах Украины. Раскритиковал Кадыров и западные страны за то, что те укрывают у себя сотни опасных преступников. По-видимому, речь идет о сторонниках независимости Чечни, которые воевали против российского завоевания Кавказа. Кавказской республики. Американская разведка и военные подготовили предварительный список сирийских объектов, по которым будет нанесен удар с воздуха в случае применения Дамаском химического оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на должностные лица США. По данным источников телеканала, решение нанести воздушные удары по Сирии пока не принято. Однако, как утверждают собеседники CNN, собранные данные позволят очень быстро отреагировать, если президент США Дональд Трамп примет решение об авиаударе. По информации CNN, Вашингтон обеспокоен наступлением войск президента Сирии Башара Асада на Идлиб, последний оплот сирийской вооруженной оппозиции. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в сирийском Идлибе планируется провокация с применением химического оружия. Минобороны России заявила о стягивании в ближневосточный регион кораблей и самолетов коалиции, на которых размещены крылатые ракеты. Вы прослушали главные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия никогда не забудет Джона Маккейна. Смерть американского сенатора, грузинские политики и общественность приняли близко к сердцу. Владимир Унанянц о том, почему в Грузии Джона Маккейна называют национальным героем.
Сегодня вся Грузия – Джон Маккейн. Имя политика выложено свечами. Площадь перед зданием парламента в Тбилиси заполнена людьми с американскими и грузинскими флагами. Они пришли сюда, чтобы отдать дань уважения американскому сенатору, запомнившемуся прежде всего словами, произнесенными в августе 2008 года. Сегодня мы все грузины.
Today we are all Georgians.
Спустя 10 лет практически все, от президента и главы правительства до оппозиции, представители гражданского сектора и обыкновенных граждан сочли своим долгом сказать хотя бы пару слов о политическом деятеле, которого подавляющее большинство знало лишь понаслышке, но имя которого всегда было связано с непримиримой позицией в отношении российской политики. Президент Грузии Георгий Маргулашвили назвал сенатора-республиканца от штата Аризона ни много ни мало национальным героем Грузии.
От лица грузинского народа и от своего имени выражаю искренне и соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна. Грузинский народ потерял большого друга, который всегда стоял рядом с нашей страной. Еще при жизни Джон Маккейн стал символом патриотизма, самопожертвования, борца за правду и ценности. Его заслуги перед Грузией неоценимы. Его поддержка в самые трудные и сложные для нашей страны времена бесценна. Под его руководством и при его непосредственном участии было осуществлено несколько инициатив, направленных на укрепление и усиление грузинского государства. Имя Джона Маккейна навсегда останется в истории человечества.
Во всяком случае, в новейшей истории Грузии место Маккейну гарантировано. Именно он в 2007 году открыто поддержал законопроект о поддержке усилий по вступлению Тбилиси и Киева в НАТО. А 26 августа 2008 года, в день, когда Москва признала независимость Сухуми и Цхинвали, сенатор призвал страны Запада подумать о независимости Северного Кавказа и Чечни, которая подвергалась кровавому насилию со стороны России. Через год, осенью 2009-го, Маккейн был награжден тогдашним президентом Грузии за поддержку страны в ходе августовского конфликта. Передавая награду, Михаил Саакашвили заявил: «Джон Маккейн был на передовой, когда Россия объявила нам открытую войну». Спустя 9 лет в благодарном порыве Саакашвили даже призвал своего преемника приспустить флаг над президентским дворцом, что делается лишь в случаях общенационального траура. Маккейн, отмечает наблюдатели, для Грузии действительно сделал немало. Регулярно повторял о необходимости задействовать все дипломатические пути и вынудить Россию вывести войска и уважать территориальную целостность Грузии. О важности его деятельности говорит политолог Нодар Харшеладзе.
Он был одним из самых известных и влиятельных сенаторов в истории США. Он был одним из тех, кто лоббировал усиление отношений между Грузией и Соединенными Штатами, инициировал программы безопасности для Грузии. И, конечно, очень положительную роль для Грузии сыграла его непримиримая позиция в отношении российской оккупации.
последний раз сенатор посетил Грузию в январе 2017 года. Он провел встречи с высшим руководством страны, посетил расположенное на разделительной линии село Хурвалеты, а также встретился с грузинскими и американскими военными на территории тренировочного центра НАТО. Тогда Маккейн заявил:
«Я твердо уверен, что позиция администрации нового президента США, Сената и Конгресса в отношении поддержки Грузии не изменится. Мы будем работать в этом направлении, чтобы продолжить поддержку Грузии, продолжить программу учений для грузинской армии».
Интенсивность военных учений с тех пор выросла. Еще одно обещание – принять еще более значимые и жесткие санкции против России – тоже, пусть и частично, Маккейн выполнил. И хотя главной своей цели на грузинском направлении – ухода российских войск из Абхазии и Южной Осетии – сенатор не добился, в Грузии, как отметил глава МИД Давид Дзелкалиани, его будут помнить всегда.
«Мы потеряли большого друга и покровителя Грузии. Он поддерживал маленькую страну, которая борется за свободу, мир, безопасность и демократию. Покойся с миром, сенатор Маккейн. Грузия всегда будет тебя уважать и никогда тебя не забудет».
Джон Маккейн, ветеран Вьетнамской войны, сенатор от штата Аризона, глава Комитета по делам вооруженных сил Конгресса США, бывший кандидат в президенты, более года боролся с раком головного мозга. Врачи диагностировали опухоль в агрессивной форме в июле 2017-го. 24 августа 2018-го семья Маккейна сообщила, что он решил прекратить курс лечения. Вечером 25 числа дочь сенатора Меган сообщила о смерти отца. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Уход неделю назад в отставку вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Виталия Габния не мог не вызвать реакции в стане политической оппозиции. В частности, в активную политику вернулся другой бывший вице-президент Михаил Логуа, рассказывает наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
В понедельник состоялось совместное заседание Политсовета партии Амцахара, Союза общественных и политических организаций, Блока оппозиционных сил и группы парламентариев, участники которого инициировали создание еще одного оппозиционного объединения – общенационального движения по защите государственности для координации совместной деятельности входящих в движение организаций был избран штаб, руководителем которого избран бывший вице-президент Абхазии при президенте Анквабе Михаил Логуа. Согласен с теми комментаторами в соцсетях и на интернет-форумах, которые восприняли факт, что штаб возглавил 48-летний Михаил Логуа, как серьезное усиление оппозиционной команды. Выпускник МАДИ, участник Отечественной войны народа Абхазии, он больше 6 лет возглавлял администрацию Гулрыбского района. Затем около 2,5 лет был вице-президентом республики. Да, как и остальные вице-президенты в Абхазии, не доработал свой срок до конца, но ушел с поста 25 декабря 2013 года тихо, без скандала, со ссылкой на состояние здоровья. Прежней своей политической команде не изменил, в СМИ не мелькал, засвечивался только изредка, например, как переговорщик во время политического обострения в декабре 2016 года. Сейчас он собирается в ближайшие дни дать пресс-конференцию. В заявлении участника встречи сказано, что действия властей ставят под угрозу само существование абхазского государства и что целью создания движения является вывод страны из кризисной ситуации и достижение последовательного ее экономического и социального развития. Эта цель, цитата, «может быть достигнута только путем объединения нашего общества». Конец цитаты. И далее. «Мы должны откровенно сказать нашему обществу, что раскол в нашем обществе начался с появления на политической арене Рауля Хаджимба. Участие его в первых альтернативных президентских выборах 2004 года и непризнание их результатов привели к первому серьезному, чреватому, непредсказуемому последствиями кризису, урегулировать который стало возможным только с участием российских друзей Абхазии. Конец цитаты. На мой взгляд, это очевидное преувеличение и упрощение. Политические разногласия в нашем послевоенном обществе начались еще до появления Хаджимба на упомянутой арене, а в раскол общества 2004 года внесло вклад множество людей, а не его единоличная воля была расколу причиной. Это так же, как и то, что соглашение 6 декабря 2004 года было достигнуто отнюдь не без его участия. На одном из интернет-форумов справедливо раскритиковали за стилистику фразу со словами «сказать нашему обществу, что раскол в нашем обществе», конец цитаты, мол, редактировать же тексты надо. В целом же мнения комментаторов, как обычно, разошлись в соответствии с их политическими симпатиями и антипатиями. Но были и бесспорные суждения. Как, например, вот эта констатация. Один вице-президент ушел с поста, другой вице-президент, бывший, вернулся в политику. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На прошедшей неделе продолжались празднования десятилетия признания России независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Главы ЛНР и ДНР стали единственными государственными руководителями, посетившими Цхинвали. Этот визит оказался последним для главы так называемой ДНР Александра Захарченко. Он был убит вчера в результате взрывов в кафе в центре Донецка. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял о намерении продолжать дружбу с этими государствами. За мероприятиями наблюдала наш югоосетинский корреспондент Ирина Келихсаева.
Александр Захарченко и Леонид Пасечник принимали участие в торжественном собрании в честь десятилетия, где президент Бибилов вручил им орден почета. 27 августа Анатолий Бибилов провел с ними отдельные встречи, где еще раз заявил о готовности развивать отношения с ДНР и ЛНР. В этот же день было подписано соглашение между Верховными судами ДНР и Южной Осетии, что, по словам главы ВС Олеси Кочевой, позволит судебным органам двух стран обмениваться информацией и опытом. К сотрудничеству с ДНР и ЛНР югоосетинский обыватель относится с пониманием. Воюющие за независимость народы сочувствие вызывают и состояние войны, которое сама Южная Осетия переживала за последние два десятилетия. Финансовые и экономические схемы помощи отодвигаются этим восприятием на второй план. Мало кто в республике знает о сотнях зарегистрированных на территории Южной Осетии фирм из Донецка и Луганска или о том, какие финансовые потоки проходят через банк ДНР в Цхинвале. Сочувствие и понимание в борьбе за независимость ставит во главу угла во взаимоотношениях с ДНР и ЛНР гостинский политолог Дина Алборова.
Потому что когда мы встали на этот путь, то вообще мало кто обратил на нас внимание, и только с огромными потерями через почти 20 лет случилось то, что случилось. Начался процесс признания. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это все очень понятно, и мы знаем и чувствуем все, что там происходит, и вот эти чаяния. И, конечно, Южная Осетия должна стать рядом с людьми, который борется за свою независимость.
За все эти годы, по словам Дины Алборовой, Южная Осетия действительно накопила большой опыт государственного строительства. Углубление сотрудничества между Южной Осетией, ДНР и ЛНР – это не только бонусы для нашей республики, говорит она. Этот опыт может тоже стать бесценным для двух этих государств.
Этот опыт у нас уже больше 20 лет. То есть мы не будем считать момент признания, да, которому 10 лет вот мы отмечали буквально на днях. Нет, у нас государственное строительство обошло много раньше. Когда мы объявили о своей независимости в 92 году, и более того, даже до этого, когда мы создавали собственные институты государственной власти, конечно, в условиях войны, мне кажется, вот в этом отношении, конечно, опыт есть, как создавать эти институты в ситуации военного времени. И тогда и работали, и правоохранительные органы работали, и судебная система работала. Мы с этой задачей справились. Пока вот такого опыта государственного строительства у ДНР и ЛНР нету, оно приобретается вот сейчас.
Думаю, что любые контакты, обмены опытом для нашей республики полезны и нужны, говорит и югоостинский блогер и общественник Алан Парастаев. Но есть различия в приоритетах.
Мне кажется, что в отношениях с ДНР, НР. Важнее, наверное, какие-то экономические связи. И они есть. Во всяком случае, в области банковской системы мы выполняем для них некие функции. Я думаю, за это получаем какие-то, хотя информации об этом не особенно много. Как во всяком случае, банк у нас работает, там, соответственно, служащие, какие-то рабочие места, и это неплохо.
У тесного сотрудничества с двумя новообразованными государствами есть и обратная сторона, считает Парастаев.
Риск тот, что насколько мы-то уже более-менее под эгидой Российской Федерации, и выполнение обязательств в том же бизнесе может как бы гарантировать Российская Федерация. То есть в случае с ЛНР, ДНР, там как бы формально Российская Федерация никакого воздействия на то, чтобы бизнес велся честно, на то, чтобы бизнес не нарушал правил, нету пока.
А во внешней политике?
Ну, если бы так активно бы шел процесс борьбы за наше признание на международном уровне, если бы мы работали с международными организациями, если бы мы работали с ООН, то, конечно, контакты с ЛНР, ДНР для нас могли бы играть какую-то негативную роль. Но этого не делается, и, во всяком случае, не делается так активно, как хотелось бы.
На этом фоне, продолжил Алан Парастаев, если взвешивать все за и против, вполне возможно, что контакты с этими государствами будут более полезны для республики, чем страх того, как их могут воспринимать в остальном мире. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после долгих раздумий заявил, что не намерен участвовать в президентской гонке во второй раз. Как отреагировали на эту новость в политических и общественных кругах, рассказывает Мзия Парисишвили из Тбилиси.
«Давайте сегодня ограничимся этой новостью, а остальное потом», — сказал президент Георгий Маргвелашвили пытливым студентам, которых интересовало, кого поддержит на предстоящих выборах действующий глава государства Маргвелашвили. На главный вопрос, который стал новостью дня в политической жизни Грузии, президент ответил часом ранее. Тем же студентам во дворце в присутствии гостившего у него бывшего президента Латвии Валдиса Затлиса президент Маргвелашвили сообщил о том, что хочет услышать общество уже больше года.
«В этих выборах я участвовать больше не собираюсь, но продолжу служить нашей стране по-другому, в другой форме, вместе с вами».
А за службу, к тому же, в нелегких условиях Маргвелашвили поблагодарил свою семью, команду и особенно грузинские народы и общество. Он напомнил, почему ему было нелегко.
«Незаурядная поддержка у меня была в этот период, поверьте. Вряд ли найдется большое количество стран, в которых вся политическая элита была бы настроена против одного человека и всеми способами старалась его дискредитировать. И в эти сложные моменты для меня главным барометром было не то, что говорили в СМИ люди, влияющие на общественное мнение, а то, как меня встречали на улицах Душетти, Тбилиси. Это придавало мне постоянную уверенность в том, что я иду правильным путем вместе с вами, и эту дорогу я тоже продолжу вместе с вами».
Президент не стал рассказывать о том, почему решил дважды не входить в один и тот же президентский дворец, хотя всем известно, что именно этот дворец стал первой причиной отчуждения между Георгием Маргвелашвили и лидером правящей силы «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Иванишвили 5 лет назад, рьяно агитировавший грузинский электорат голосовать за Маргвелашвили, соглашался с последним, что нельзя селиться в президентском дворце, который построил политический оппонент мечты Михаил Саакашвили. Как говорили мечтатели, сам Маргвелашвили, этот дворец – символ несправедливости. Все это сегодня Маргвелашвили не стал вспоминать. Предпочел сказать, что за эти годы он не служил ни одной политической элите, был предан только грузинскому народу, государственности и демократии. Со стороны мечтателей сегодня ярой критики в адрес президента не последовало. Судя по словам депутата Звиада Дзигури, это было единственное решение президента, которым представители власти остались довольны.
«Это адекватное решение. Раньше президент не баловал нас такими адекватными решениями. Тем не менее, думаю, что оно никак не повлияет на избирательный процесс».
Другие мечтатели считают, что Мергулашвили просто учел свой низкий рейтинг и не стал баллотироваться, а своего кандидата правящая сила пообещала назвать на следующей неделе. Низким рейтингом Мергулашвили объяснили его решение и встание на движение, а в Европейской Грузии выразили недоумение, говорит депутат Элена Хоштария.
Когда общество так ожидало решения президента, к чему было тянуть до последнего? И еще, почему нужно отказываться от этой борьбы, когда выборы – это прямой путь бороться с проблемами, накопившимися за годы правления грузинской мечты? Таким образом, президент отстраняется от ответственности.
Сожаление выразил лишь бывший спикер парламента, а теперь лидер партии строительства Давиду Сукашвили, который предложил не так давно Мергулашвили вступить в президентскую гонку.
Печально, потому что эта страна не может позволить себе такую роскошь, чтобы бывшие президенты и премьер-министры возвращались к частной жизни и не делились своим опытом со страной.
Октябрьские президентские выборы будут последними в истории Грузии, когда президент страны будет избираться путем прямого голосования. В отредактированной и принятой грузинской мечтой Конституции с 2020-го президента будет выбирать политическая сила с большинством голосов, победившая на парламентских выборах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пятеро граждан Грузии, задержанных за пересечение де-факто границы Южной Осетии, освобождены. Молодые люди провели в Цханвальском изоляторе 2 дня. В конце прошлой недели они отправились в туристический поход в ущелье Трусо и в воскресенье перестали выходить на связь. За событиями из Тбилиси следила Анастасия Славинская.
Эргнети – место, где традиционно встречаются представители грузинской и юго-осетинской сторон для обсуждения наболевших вопросов. Здесь же Грузии возвращают граждан, задержанных за пересечение так называемой границы. Сегодня около 16:00 пятеро молодых людей с походными рюкзаками за спинами проследовали к блокпосту под контрольному грузинской стороне. Родные и представители СМИ наблюдали за их появлением из-за заграждения. Оттуда ребят перевезли в полицейское отделение в Амцхете. Там они находятся уже несколько часов, и на момент подготовки материала поговорить с ними пока так и не удалось. Кетеван Сихилашвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства, говорит, что как только стало известно о том, что произошло с путешественниками, был задействован ряд механизмов. Первое – это горячая линия, которая позволяет Тбилиси и Цхинвали в относительно короткие сроки решить непосредственный инцидент. Далее о случившемся было проинформировано руководство миссии наблюдателей Евросоюза, говорит Сихилашвили. Впоследствии же этот вопрос будет обсужден и в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, а также в рамках женевских переговоров. Сейчас ведется изучение всех тех обстоятельств, при которых было проведено незаконное задержание этих 5 граждан. По информации, которая у нас есть на сегодня, оно произошло в оккупированном районе Джави. Это свидетельствует о том, что весь периметр Цхинвальского региона укреплен российскими военными. Они лишают людей возможности передвижения в самой середине Грузии. Где бы ни происходили эти незаконные задержания, это одинаково тяжелые факты, и никто не планирует с этим мириться, будь то задержание людей, которые хотели попасть в свой родной дом, или же находились там с туристическими целями. Говорит Кетеван Сихилашвили. Задержание на так называемой границе Южной Осетии – явление не новое, однако впервые в подобной ситуации оказались любители туристических походов. Между тем, в последние годы туры в ущелье Трусо стали достаточно популярными, говорит Ирина Пайчадзе, которая была там уже 8 раз. Пункт назначения – это, как правило, озеро Келицады. Дорога к нему непростая, говорит Ирина. Туристическая тропа, несмотря на то, что желающих увидеть это место достаточно много, еле различима. И что самое главное, вдоль нее нет каких-либо указателей. В нескольких сотнях метров от озера Келицады находится озеро Арчвеби, а там уже проходит так называемая граница. И некоторые, были случаи и в прошлом, и позапрошлом году, оказывались по ту сторону на территории, к сожалению, неконтролируемой нами. Думаю, что следовало бы установить указатели вдоль туристической тропы. Таким образом, менее опытные путешественники или те, кто не знают этот маршрут, легко смогут найти дорогу и не ошибутся. Гога Аптяури, журналист грузинской службы «Радио Свобода» в регионе Чидакартли, подсчитал, с января 2018 года по сегодняшний день за пересечение так называемой границы Южной Осетии было задержано около 70 граждан Грузии. Каждый из них был вынужден заплатить штраф в размере 2000 рублей, то есть около 70 лари. Таким образом, в общей сложности за это время граждане Грузии внесли около 5000 лари в казну самопровозглашенной республики. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей. Оппозиционное движение «Сила в единстве» примет участие в президентских выборах в качестве единой коалиции. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил член объединенной оппозиции Ника Мачутадзе. По его словам, движение «Сила в единстве» будет участвовать в президентских выборах, а затем и в парламентских в качестве единой коалиции. На следующих парламентских выборах каждый член движения, который будет зарегистрирован в качестве избирательного субъекта, сможет стать членом созданного на базе движения избирательного блока. По словам Мачутадзе, это часть плана объединенной оппозиции по смене режима Бидзины Иванишвили, передает грузинская служба «Радио Свобода». МВД Грузии задержало члена ультранационалистического движения «Национальное единство Грузии» Георгия Челидзе за незаконную покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Правоохранители начали расследование 31 августа на основании видеозаписи, опубликованной в социальной сети, на которой члены «Национального единства Грузии» стреляли из огнестрельного оружия. По результатам обыска в квартире задержанного полиция в качестве доказательств изъяла и отправила на экспертизу различного вида оружия и 28 патронов. В настоящее время ведется расследование по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Это уже второй случай, когда полиция начала расследование на основании видеозаписи, выложенной членами движения в соцсети. В апреле 2018 года правоохранительные органы начали расследование видеокадров, в которых фигурировали три единицы оружия, но тогда расследование было прекращено, так как оружие оказалось пневматическим. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов награжден высшим наградным знаком отличия «Золотым крестом» Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба главы республики, награду Бибилову вручил руководитель агентства Владимир Уйба, отметив большой личный вклад Бибилова в создание условий для проведения диспансеризации сводным отрядом специалистов ФМБА. Он поблагодарил Анатолия Бибилова за сердечный прием, оказанный специалистам ФМБА в республике, добавив, что российские медики работали в Южной Осетии по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает информагентство РЕС. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ближайшее время посетит Ереван с официальным визитом. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью грузинским журналистам, передает агентство «Новости Грузия». Это были главные региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На прошедшей неделе тема президентских выборов и дата их проведения занимала главное место в новостях. И, наконец, в среду, 28 августа, в Грузии официально стартовала предвыборная кампания с громкого скандала в ЦИК. Владимир Унанян с подробностями.
Несколько ксерокопий в руках главы избирательного штаба кандидата в президенты от объединенной оппозиции. Как утверждает Георгий Вашадзе, это неоспоримые доказательства преступного сговора власти и избирательной администрации. В копиях электронных писем якобы прямые указания к действию для членов местных избирательных комиссий от главы ЦИК, согласованные со штабом «Грузинской мечты». Тут все, как нужно работать с документами, что нужно отвечать СМИ, каких кандидатов намерено топить. Собравший сегодня экстренный брифинг Вашадзе утверждает.
Центральная избирательная комиссия посылает членам окружных избирательных комиссий прямые инструкции. Вот вы видите приложение, разделенное по пунктам. Получается, что эти прямые инструкции людям, которые должны быть выбраны по принципу профессионализма и независимости от любых политических партий, чтобы тем самым гарантировать беспристрастность избирательного процесса.
Вашадзе подчеркнул, копии электронных писем оппозиции предоставили в окружных избирательных комиссиях. Впрочем, на данном этапе глава избирательного штаба движения «Сила в единстве» предпочел ограничиться описанием содержания писем. Сами письма оппозиция обнародовала. Не спешит. Представители ЦИК, между тем, назвали действия противников власти провокационными. Центр избиркома считает, что представленные материалы направлены на дискредитацию избирательной администрации и могут нанести ущерб всей избирательной среде. Как заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, процесс избрания членов окружных избиркомов еще не начался, и таким образом никто из фигурантов сливов оппозиции не может являться членом избирательной администрации. Необоснованными обвинения в подготовке фальсификации предстоящих выборов назвал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Глава Кабмина заверил, правительство примет необходимые постановления с целью воспрепятствовать использованию административных ресурсов в предвыборный период.
Что касается тех вбросов, которые были обнародованы в СМИ, естественно, я знаю, что ЦИК уже ответил на них. Любому подобному проявлению нужен конкретный ответ. Что касается нашего настроя и подходов, то на сегодняшнем заседании рассматривается очень важное постановление, которое касается таких вопросов, которые гарантируют невозможность использования ресурсов разного типа на этих выборах. В постановлении обозначены принципы, которые уже долгое время обсуждаются с международными партнерами. Уверен, что они дадут очень позитивную оценку шагам, предпринятым властями.
Скандал разразился после того, как член партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили обнародовал скрытые аудиозаписи разговоров членов избирательных комиссий с активистами правящей партии «Грузинская мечта». Представленные материалы движения «Сила в единстве» считает подтверждением того, что в окружные и районы избирательной комиссии назначаются активисты правящей партии. Накануне 10 политических партий обратились к Центральной избирательной комиссии Грузии с совместным заявлением из 4 пунктов, в числе требований – отставка главы ЦИК. Сама руководитель избирательной администрации желание уйти с должности не высказала, а вот главный фигурант аудиокомпромата, председатель Крационистской окружной избирательной комиссии Давид Петвиашвили, своей должности в итоге лишился. Сегодня его прошение об отставке было удовлетворено. Изучение же самого факта возможного сговора будет продолжено, пообещала пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
Служба внутреннего аудита продолжит изучение этого вопроса. Посмотрим, есть ли какие-либо дополнительные обстоятельства, связанные с этим фактом. Я также дожидаюсь материала, который мы еще не получили, после чего в рамках нашей компетенции мы полностью разберемся в том, что должно быть изучено. Хочу подчеркнуть, ЦИК никоим образом не может изучить подлинность записи, как это преподносится некоторыми СМИ, так как не обладает такими возможностями.
Оппозиция в ответ заявляет, зато глава ЦИК обладает прекрасной возможностью уйти в отставку. К слову, полномочия Тамар Джвани истекают в сентябре этого года, однако, согласно действующему законодательству, она имеет право провести нынешние президентские выборы. И уже новый президент в 7-дневный срок после инаугурации представит 3 кандидатуры на должность главы ЦИК. В итоге пост займет кандидат, которого поддержат как минимум 2/3 от числа членов Центральной избирательной комиссии. Если же консенсус не будет достигнут, решение примет парламент. 28 октября граждане Грузии изберут 5-го президента страны на 6-летний срок. Эти выборы станут последними, когда фигура главы государства определится в результате прямого народного волеизъявления. Согласно новой конституции, которая вступит в силу после принесения присяги новоизбранным президентом, глава государства будет избираться избирательной коллегией на 5-летний срок. На сегодняшний день в ЦИК Грузии подали заявки 32 кандидата. Срок представления кандидатур в ЦИК истекает 8 сентября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Нужен ли для объединения народа вице-президент? Наш сухумский блогер Зида Чания пришла к выводу, что не нужен. Без него как минимум меньше трат. Вот где бы найти хорошего президента?
Пенять, в общем-то, не на кого. Я сама задалась вопросом о необходимости существования должности вице-президента в публикации на «Эхо Кавказе», посвященной отставке вице-президента Виталия Габня. Похоже, вопрос, зачем нам нужен вице-президент, как, впрочем, и все остальные вице-премьеры, вице-спикеры и другие замы, попал в благодатную почву. И народ заспорил о целесообразности существования должности, которая существует для того, чтобы выполнять отдельные поручения президента. Больше всего удивило меня в этой полемике, что не только политики, но и обычные люди считают, что эта должность необходима стране и народу. Прежде чем привести один из доводов пользователя сети Facebook, который показался мне любопытным, напомню, что вице-президент Абхазии избирается одновременно с президентом и является членом его команды. Так вот, мой визави предлагает не отказываться от должности вообще, потому что он уверен, что вице-президент должен быть в любом демократическом государстве, а объединить двух кандидатов в президенты. Идея такова: набравший большее количество голосов на выборах становится президентом, а кандидат, у которого второе место, вице-президентом. Соблазнительно, но есть проблема с аргументами. Народ, который получил второе место на выборах, имеет право иметь своих единомышленников в вертикали власти, пишет пользователь ФБ, и добавляет, что на то и щука, чтоб карась не дремал. Из чего следует, что вице-президенту отводится роль надсмотрщика над президентом, что, согласитесь, как минимум странно, надсматривать над своим непосредственным начальником. Не думаю, что есть какое-то демократическое государство, в котором вице-президент выполняет такие функции. И зачем тогда парламент, контрольная палата, конституционный суд, прокуратура, СМИ и так далее. Они же все уполномочены надсматривать. Да и что ж мы выбираем и выбираем таких президентов, которых всем миром контролировать надо. Вот картинка получается. Вся страна надсматривает над президентом, а вице-президент надсматривает еще и от лица своих единомышленников. В общем, в этой части мой визави меня рассмешил. Но в его предложении я нашла нечто более интересное. Новое преподнесение идеи коалиционного правительства, которое по замыслу автора должна удовлетворить амбиции конкурирующих политиков, объединить общество. Отлично. Мне только интересно, а в состоянии ли за год до выборов депутаты парламента, которые, судя по всему, забыли о своей законотворческой миссии и с первых дней нахождения в законодательном органе власти занимаются большей частью пиар-акциями, провести столь титаническую работу, чтобы внести в Конституцию и соответствующие законы, соответствующие поправки. Что-то мне подсказывает, что они не найдут времени на такое законотворчество или сочтут его бессмысленным, потому что опыт такого объединения вообще-то у нашего государства уже был. На выборах в 2004 году при посредничестве депутатов российского парламента родился вынужденный союз двух оппонентов – Сергея Багапш и Рауля Хаджиба. Позволю себе напомнить, что этот союз распался, как, впрочем, и все остальные, и не принес ничего положительного нашему обществу, нашей стране. Стоит ли ломать копья ради того, чтобы повторить пройденный неудачный опыт? Не легче ли пойти по пути, который указывают все вице-президенты, вице-премьеры, а возможно и премьеры? Что касается объединения народа, так его просто разъединять не надо. И это очень просто – сформулировать видение лучшего будущего и подкрепить его вескими аргументами. Мы все за процветание нашей страны. И коль выдвинется в президенты человек с незапятнанной биографией, у которого есть реальный и реализуемые предложения о том, как создать систему законности, то мы с удовольствием проголосуем за него. В ином случае общество будет оставаться разделенным по различным принципам, хоть с вице-президентом, хоть без него. Но второй вариант несет в себе хотя бы некоторую экономическую целесообразность. Специально для «Эхо Кавказа» и Зида Чания из Сухума.
Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Скандал, разгоревшийся вокруг вице-капитана национальной сборной Грузии по футболу Гурама Кашия, перерос в угрозы со стороны противников ЛГБТ-сообщества. Представитель движения «Грузинский марш» Константин Маргошия угрожает провести массовые акции протеста 9 сентября, если местная федерация футбола позволит спортсмену выйти на поле в футболке национальной сборной. За развитием событий следил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Гурам Кашия стал первым обладателем учрежденной УЕФА награды Equal Game Award за смелое публичное выступление за равенство. А 9 сентября вице-капитан сборной по футболу Грузии сыграет за свою команду в матче против Латвии в рамках Лиги наций. В этот же день недовольные решением УЕФА и поддержкой, которую Кашия выразил ЛГБТ-сообществу, планируют провести акцию протеста на стадионе и за его пределами с требованием не допускать футболиста до игры. Организатор этой акции, представитель движения «Грузинский марш» Константин Маргошия, сказал:
«Я получил 11 тысяч сообщений в разных социальных сетях. Мы проанонсировали акцию 9 сентября, чтобы прийти на стадион и выразить свой протест. А лоббисты ЛГБТ-сообщества противопоставляют нам определенные группы людей. Говорят, что придут поддержать Гурама Кашия. Это их право. Мы не планируем входить с кем-либо в конфронтацию. Если произойдет какой-либо инцидент, это будет их вина».
Без инцидентов подобные акции грузинского марша проходят крайне редко. А если учесть, что участники протестной акции планируют устроить акт публичного сожжения радужных флагов, ситуация может стать еще более серьезной. Последний подобный перформанс завершился потасовкой с представителями правоохранительных органов. Ранее в ФФГ заявляли, что примут все необходимые меры безопасности на матче. Однако активисты грузинского марша не раскрывают, какие еще сюрпризы готовят к игре. А ведь за разного рода провокации на стадионе УЕФА может оштрафовать и саму федерацию. Впрочем, это не особо пугает ее представителей. Сегодня многие из них отправились в Монако, чтобы поддержать Кашия во время церемонии награждения. Поддержку футболисту планируют выразить и спортивные журналисты, говорит представительница их инициативной группы Эка Элошвили.
Спорт, футбол – это большое социальное событие. Он может положить начало таким движениям, которые другие группы не смогут осуществить за многие годы. Поэтому мы очень серьезно готовимся к предстоящему матчу. От имени спортивных журналистов призываю всех болельщиков прийти на матч и поздравить Гурама Кашия с наградой и показать ему, что он не одинок и никогда не останется один.
После анонса акции грузинского марша в поддержку Кашия высказались некоторые православные священнослужители, а также Союз мусульман Грузии. Его председатель Тариел Накаидзе в интервью грузинской службе «Радио Свобода» заявил:
«Это, естественно, не только поддержка Кашия, это поддержка каждого нашего гражданина, демократической системы. Для меня может быть что-то неприемлемо, учитывая мою религию, к примеру, застолье с вином. Ислам мне это запрещает. Однако мы живем в общем пространстве, и ни у кого не должно возникать иллюзий по поводу того, что у него монополия на это пространство. Каждый из нас должен выразиться против тех неправильных действий, которые имеют место в нашей стране».
Сотни сторонников действий Гурама Кашия планируют появиться на матче, который пройдет 9 сентября на тбилисском стадионе «Динамо-Арена» с радужными флагами и повязками. Это и журналисты, и многие гражданские активисты. Они призывают правоохранительные органы принять все необходимые меры, чтобы избежать конфликтов между сторонниками и противниками ЛГБТ-сообщества во время матча. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На прошедшей неделе продолжали рассуждать по поводу визита Ангелы Меркель в Грузию. Со своим мнением поделился наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Маниава. Текст читает Демис Паландов.
На внешнюю политику Грузии, помимо объективных факторов, влияют когнитивные искажения. В ходе визита Ангелы Меркель в Тбилиси это подтвердилось еще раз. В 1915 году поэт и публицист Шалва Амираджиби писал: «Многие из нас простодушно верят, что достаточно совершить нечто, и вопрос Грузии станет очередным политическим вопросом. О нас заговорят, с нами начнут считаться и удовлетворят наши чаяния». Вскоре судьба щедро одарила его. Он принял непосредственное участие в возрождении независимого грузинского государства, женился на прекрасной актрисе Верикуан Джапаридзе и посвятил ей множество стихов. Но, кажется, Геродот был прав. Боги действительно не любят счастливых людей. Первая республика пала, а после поражения восстания 1924 года Амираджиби покинул Грузию. Супруга не последовала за ним. Их брак к тому времени фактически распался. Он пытался продолжить борьбу, но так и не сумел избавиться от разрушительной внутренней опустошенности. Шалва Амираджиби умер в 1943-м в Париже, а его фраза о стремлении грузин совершить нечто и получить волшебный результат и сегодня остается сверхактуальной. После революции роз широко распространилась теория, согласно которой гражданским властям следует постоянно создавать импульсы, побуждающие и даже вынуждающие западные державы все более активно защищать Грузию в конфликте с Россией. Именно с этой позиции представители старого режима критикуют нового, упрекая его за непростительную пассивность. Обвинения в отказе от прежнего внешнеполитического курса, столь частые в 2012-2014 годах, по сути, сошли на нет. После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом главной мишенью националов, а затем и еврогрузин, стала не гипотетическая смена приоритетов, а тактика грузинской мечты. Но она не вступает в дискуссию, используя единственный аргумент, который звучит примерно так. «Ваша импульсивная внешняя политика привела к катастрофе 2008 года. Это лишило вас морального права критиковать наши действия». В диалоге с западными дипломатами представители правящей партии описывают своих оппонентов как опасных внешнеполитических экстремистов и постоянно подчеркивают, разумеется, непрямым текстом, что к своим целям Грузия будет продвигаться вслед за флагманом свободного мира в составе кильватерной колонны, воздерживаясь от неожиданных маневров. Впрочем, мечту критикуют не только последователи Саакашвили, но и люди, которые терпеть его не могут. Экспертное медийное сообщество Грузии уделило мало внимания энергетической подоплеке визита Ангелы Меркель на Южный Кавказ. Долгие годы мы размышляли о том, что для укрепления энергобезопасности необходимо подземное газохранилище. Но теперь, когда благодаря содействию Германии его строительство стало возможным, тема ушла куда-то на задний план. О соглашении, предусматривающем улучшение водоснабжения Горной Аджарии, упоминают разве что вскользь. Как и о весьма вероятном утверждении квот, необходимых для легальной работы грузинских специалистов в Германии. Примерно 90% публикаций в СМИ и соцсетях были посвящены комментариям Меркель о перспективах евроатлантической интеграции Грузии и рассуждениями о том, скажет ли она, в каком контексте, тональности и так далее, что Россия оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион. Она сказала, более того, съездила в село Одзиси и посмотрела в бинокль российскую военную базу. Случаи, когда канцлер Германии прибегала к подобным символическим жестам, можно пересчитать по пальцам. Но оценки Меркель по поводу скорого вступления Грузии в Евросоюз и НАТО показались местному обществу излишне скептическими, и оно почувствовало себя неудовлетворенным, что в полной мере отразилось в информационном пространстве. В 1918-м немцы спасли Грузию, чуть ли не за уши оттащив от нее своих турецких союзников. В 90-х, когда страна едва не погибла, Германия оказала ей неоценимую помощь. Сложно сказать, смогли бы или нет немецкие дипломаты предотвратить российско-грузинскую войну 2008 года, но их, несомненно, следует поблагодарить за попытку сделать это. Именно Германия играет главную роль в процессе сближения Грузии с Европой как в политическом, так и в культурно-цивилизационном плане. Что же стало причиной недовольства? Возможно, дело в магическом восприятии внешней политики. И значительная часть общества, по сути, полагает, что нерадивое грузинское правительство должно было в соответствии с описанным Амираджиби алгоритмом совершить нечто такое, что заставило бы Меркель, подобно персонажу мультфильма «Цуна и Цруцуна», сказать Путину перед камерами «Уходите вон!» и слезно умолять грузин немедленно вступить в НАТО и Евросоюз. Вообще, пресловутая стратегия чуда вполне легитимна при фатальной нехватке ресурсов. Но внешнюю политику нельзя рассматривать как волшебство с упором на ее суггестивную составляющую. Подобный подход порождает завышенные ожидания и делает политиков их заложниками. Далеко за примерами ходить не надо. 14 февраля 2006 года Саакашвили сказал в парламенте, что Грузия имеет полный шанс стать членом НАТО в 2008 году. Он подтвердил свой оптимизм 25 июня 2012 года, перенеся срок вступления на 2014. А 28 ноября 2007 во время встречи с беженцами он заявил: «Следующую зиму мы встретим в условиях более теплого климата. Вернемся в наши дома. Я это вам обещаю и даю гарантию. Никогда до сих пор я не говорил ничего настолько конкретного». Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах с неудовольствием вспоминает о совместном с Саакашвили брифинге 15 августа 2008 года. Тогда, вопреки ее призывам к сдержанности, глава Грузии обрушился с критикой не только на русских, но и на европейцев, поддержка которых в тот момент была критически важна. Кажется, они воспринимали ситуацию по-разному. Райс занималась дипломатией, тогда как Саакашвили, возможно, тщетно пытался совершить то самое востребованное обществом нечто. Ну или последнее волшебство, если позаимствовать заглавие, а заодно и мироощущение у замечательной писательницы Мэри Стюарт. Многие грузины не только на форумах, но и на страницах вполне респектабельных изданий по сей день рассуждают о том, что чудо не свершилось лишь из-за глупости Саакашвили, коварства Путина, трусости староевропейцев и так далее. Иванишвили и его вассалам приходится постоянно хитрить. Отринув саму возможность чудесного спасения и преображения Грузии, они пошли бы против общественного мнения, а посему упирают на то, что предшественники завели страну в яму, а Бедзина Григорьевич почти вытащил ее оттуда, что само по себе является чудом. Помнится, летом 1984 года пассажирка поезда «Тбилиси-Москва» вышла из купе, выглянула в окно и спросила: «А где мы?» Кто-то ответил: «В Краснодарском крае». «Как, Грузия уже кончилась?» — проговорила она спросонья, возможно, без всякого подтекста. И стоявшая неподалеку грузинка тотчас бросила ей: «Грузия не большая, а великая». В этой реплике отражено то, что не позволяет нам довольствоваться незаметной, немного провинциальной и по-своему счастливой жизнью небольших стран вроде Словении или Коста-Рики, смиренно дожидаясь арбитража великих держав. Слишком долгая и насыщенная история, выживание в экстремальных условиях, богатый опыт взаимодействия с империями и их элитами привили грузинам вкус к большой игре. Желание совершить нечто связано в том числе и с этим, тем паче, что ресурсный дефицит не позволяет Грузии копировать стратегии других, более могучих государств. Кому-то такое положение дел покажется безумным, и оно зачастую ведет к тяжелым потерям. Но не исключено, что именно благодаря ему грузины все еще могут ставить перед собой вроде бы недостижимые цели и иногда добиваться желаемого, а в конечном счете развиваться и повышать самооценку. Вполне вероятно, в полной мере грузинское общество удовлетворит лишь внешняя политика, соединяющая магический реализм Саакашвили с ледяной логикой Иванишвили. Нужно только выяснить, возможно ли она в принципе и станет ли наиболее эффективной.
Это было мнение нашего тбилисского автора Дмитрия Маниава. Текст читал Демис Паландов. Жители Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия возмущаются новыми порядками в детском саду, который там установила недавно назначенный директор. Она запрещает персоналу разговаривать на грузинском языке между собой и с детьми. С подробностями Мурат Гукимухов.
В новый детский сад, который недавно приезжал открывать президент Анатолий Бибилов, был назначен и новый директор Алла Гусоева, уроженка Цинагара, выпускница Юго-Осетинского университета. По отзывам ленингорцев, явно без педагогического и руководящего опыта, но при этом дама требовательная. Новый директор запретила персоналу детского сада общаться на грузинском языке с детьми и между собой на территории детского учреждения. Некоторое время назад в общении на грузинском были уличены воспитательница и нянечка. Они работали вместе на втором этаже. Как мне рассказывали, официального взыскания не было, но им в грубой форме поставили на вид нарушения и раскидали по этажам. В детском саду находятся и осетинские, и грузинские дети. Далеко не все дети владеют государственными языками, поэтому в играх между собой они частенько переходят на грузинский. За недопустимое поведение ребенка осетинским родителям делает замечание лично директор. Дескать, почему он употребляет грузинские слова. Наверное, вы и дома разговариваете на грузинском. Родители не исключают, что и детям делают аналогичные замечания. Одна из матерей осетинок посетовала, что ее ребенок в последнее время отказывался идти в детский сад. При этом вполне понятно, при разговоре нянечки с воспитательницей или при играх детей директор не присутствовал. Родители убеждены, что у директора осведомители среди персонала. Вот такая, мягко говоря, нездоровая ситуация в детском учреждении. Я спросил у гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, что она слышала по этому поводу. Тамара ответила, что в Ленингоре сейчас об этом много говорят. И в общественном транспорте, и в магазинах обсуждают ситуацию с детским садом, говорит Тамара Миракашвили.
Люди возмущены и, скажу, что удивлены, потому что в течение 10 лет вот такое не было даже на уровне шутки, что почему ты на грузинском разговариваешь. Конституция у нас гарантирует и общение на родном языке, грузинском в этом случае. И я на свой пример могу сказать, что с кем я общаюсь, с депутатами, министрами, простые люди в магазине, в транспорте, когда догадываются, что я грузинка, кто знает, кто умеет, начинают общаться на грузинском. И это очень хорошо, что люди так общаются. И президенты, которые к нам приезжают, общаются на грузинском с населением. И непонятно, почему директору это понадобилось. Такое отношение удивляет меня лично.
Почему так, никто не знает. Никто ни о каких распоряжениях по линии Министерства образования не слышал. Вот в отношении средней школы было. Министр образования республики официально потребовал, чтобы учителя преподавали предметы на русском. И на одном из государственных языков общались с учениками на уроках. А в случае с детским садом похоже на местную инициативу. Вообще традиционно Цхинвал присылает в Ленингорский район чиновников, владеющих грузинским. И ныне откомандированные тоже все прекрасно владеют грузинским. Но в последнее время, по отзыву местных жителей, возникают ситуации, когда они демонстративно то ли не понимают, то ли отказываются разговаривать. Для многих местных жителей, владеющих только грузинским, это создает сложности. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.